Глава третья. За те 10 лет, что турк провел в экватории, он тоже не видел ничего подобного. Но вообще-то так всегда и бывало здесь. Новый свет то и дело напоминал, что ты не на земле. Здесь все было по-другому. Выражение «тут тебе не Канзас» вошло в поговорку, и наверняка на других языках тоже существовали подобные поговорки. Тут тебе не Москва, тут тебе не Шанхай, тут тебе не Момбаса. «Как, по-твоему, это может быть опасно?» — спросила Лиза. Ресторанная публика, очевидно, придерживалась именно такого мнения. Посетители спешили расплатиться с плохо скрываемой нервозностью и разъезжались. Не прошло и нескольких минут, как в мощеном досками дворике остались только несколько смельчаков. «Хочешь уехать?» — спросил турк. — Если ты нет, то я тоже нет. — Я думаю, здесь не более опасно, чем в любом другом месте, — сказал турк. — К тому же отсюда вид отличный. Странное атмосферное явление продолжало висеть над морем и, кажется, начинало приближаться. Оно походило на светящийся дождь, на подвижное серое облако, пронизанное огнями. Так выглядит гроза, если смотреть на нее издалека, с той только разницей, что свечение было не прерывистым сверканием, а сплошным сиянием, шедшим откуда-то снизу со стороны колышущейся тьмы. Турку не раз приходилось попадать в шторм, и он легко определил, что облако движется примерно со скоростью ветра. Видно, что светится множество фосфоресцирующих или горящих частиц, роящихся густо, как снег. Хотя сам турк не решился бы на такое сравнение. Снегопадов в этой части экватории не бывало. И он последний раз видел снег много лет назад на побережье Атлантики в штате Мэн. Первое, чего он испугался, это пожары. Порт Магеллан представлял собой самую настоящую пороховую бочку. Его загромождали дома и лачуги, не отвечающие никаким требованиям противопожарной безопасности. На побережье находилось бесчисленное множество топливных резервуаров и трубопроводов, а в бухте колыхалось не меньшее множество танкеров с нефтью и сжиженным газом, снабжавших топливом ненасытную землю. С востока надвигалось нечто похожее на плотный рой зажженных спичек. Ему страшно было даже подумать, чем все это может кончиться. Он не стал делиться с Лизой своими тревогами. Наверняка и она сейчас рисовала в воображении подобные картины, и все же она не поддалась порыву немедленно бежать, видимо, понимая, как и он, что бежать некуда, судя по тому, с какой скоростью движется облако. Когда свечение коснулось кромки суши в южной оконечности бухты, она напряглась и тут же сказала: «А внизу оно темное». Официанты принялись заносить внутрь столики со двора, словно этим можно было что-то от чего-то уберечь и торопить оставшихся посетителей перебраться в помещение, пока не выяснится, что происходит. Но турка здесь хорошо знали и беспокоить не стали. Они с Лизой посидели еще какое-то время во дворе, наблюдая за танцем далеких сполохов над морем. А внизу оно темное. Теперь он понял, что она имела в виду. Переливающаяся огнем завеса рассасывалась в темноте, не доходя до поверхности океана. Возможно, она прогорала, не успев достичь воды. Это было хорошим знаком. Лиза достала свой мобильник и принялась читать сводки местных новостей, коротко передавая их содержание турку. Сообщали о шторме. На экранах радаров это выглядело как шторм, охватившим сотни миль к северу и к югу с эпицентром приблизительно в районе порта. Светящийся дождь поравнялся с мысами и внутренней гаванью, озаряя палубы и мачты стоящих на рейде круизных лайнеров и сухогрузов. Потом силуэты портовых кранов потускнели и расплылись. Башни отелей померкли вдали. Рынки и базары исчезли в сверкающей пелене, охватывающей склоны холмов и поднимающейся по мере приближения все выше и выше. Но ничто пока не горело. «Это хорошо», — подумал Турк. Потом вдруг он подумал, «А если это что-то ядовитое? Это может оказаться, черт возьми, чем угодно». «Пора, пожалуй, и нам внутрь», — сказал он. С Тайролом, метрдотелем Харлейс, Турку довелось короткое время поработать вместе на трубопроводах в Руб-эль-Хали. Они были добрыми приятелями, хотя и не закадычными друзьями. И у Тайрола отлегло от сердца, когда Турк и Лиза наконец вернулись со двора. Он задвинул стеклянные двери. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — сказал Турк. «Не знаю, что делать. Уносить ноги или любоваться зрелищем? Я звонил жене, мы живем на равнине». Так называлась загородная местность в нескольких милях от морга, где можно было недорого снять квартиру. «Она говорит, там то же самое. С неба сыпется какой-то пепел». «Но ничего не горит». «Вроде нет». «Может, это вулканический пепел?» — сказала Лиза. Турк не мог не восхититься ее самообладанием. Она старалась ничем не выдавать своего испуга, и ей доставало мужество строить гипотезы в такой ситуации. «Может, какое-то извержение достаточно далеко от нас, где-то на море?» «А в море есть вулканы?» — поинтересовался Тайрол. «Но тогда, если только это не где-то на другом конце планеты, должны же были о чем-то сообщить заранее, о землетрясении там или цунами?» «Управление авиации, насколько я знаю, ничего не сообщало», — сказал Турк. «Жена говорит, сыпется пепел», — повторил Тайрол. «Серый, рыхлый пепел». «У вас там на кухне есть еще кофе?» — спросил Турк. «Хорошая идея», — сказал Тайрол и отправился на кухню. В ресторане все еще оставались несколько человек. Вероятно, тех, кому было уже все равно, где находиться в эту минуту. Правда, никто больше не ел и не веселился. Они сидели за столиками посреди зала, подальше от окон, и нервно переговаривались с официантами. Подоспел кофе. Он был вкусный и крепкий. Турк плеснул в чашку сливок, словно и не было никакой угрозы с небес. Телефон Лизы то и дело принимался жужжать. Звонили ее многочисленные знакомые. Она не отвечала. Переключила телефон в режим голосовой почты. Турку никто не звонил, хотя телефон был при нем в кармане рубашки. Во двор посыпался пепел. Турк и Лиза подошли поближе к окну. Серый и рыхлый. Описание Тайрола оказалось в точку. Турк никогда не видал вулканического пепла, но в его представлении он должен был выглядеть именно так. Пепел сеялся сверху, усыпая деревянные перекладины и щиты, и его сносило ветром к окну. Он походил на снег цвета старой шерсти, но в нем тлели, угасая на глазах, частички чего-то не прогоревшего, все еще светящегося. Лиза прижалась к плечу Турка, широко раскрыв глаза. Ему снова вспомнились выходные в Махиндарских горах, когда они, по воле погоды, оказались на безымянном озере. Тогда она также владела собой, была такой же собранной, готовой к любым неожиданностям. «По крайней мере, ничего не горит», — заметил Турк. «Да, зато пахнет». Как только она сказала об этом, он тут же почувствовал резковатый минеральный запах, отдающий серой. «Как вы думаете, это опасно?» — спросил Тайрол. «Если и так, что мы можем поделать?» «Только оставаться здесь», — сказала Лиза. Турку казалось это не лучшим выходом. Даже сейчас, сквозь пелену мерцающего пепла, был виден плотный поток машин, запрудивший Рю-де-Мадагаскар. Пешеходы неслись со всех ног по тротуарам, накрыв голову кто чем — пиджаком, платком, газетой.
«Если только...»
— продолжала Лиза.
«Если только что?»
«Если это не продлится слишком долго. В порт Магеллане ни одна крыша не выдержит такое количество осадков».
«А это не просто осадки», — сказал Тайрелл.
«Что?»
«Посмотрите!» — он указал на окно. Это было немыслимо, не поддавалось никакому разумному объяснению, но за стеклом проплывало что-то в форме морской звезды, серой в мелких светящихся пятнышках. Должно быть, она почти ничего не весила. Слабый ветерок носил ее, как воздушный шарик. Звезда опустилась на настил и тут же рассыпалась в порошок. В нем виднелись отдельные сравнительно крупные частицы. Турк посмотрел на Лизу. Она пожала плечами, не зная, что сказать. «Тайрелл, раздобудь мне скатерть», — сказал Турк.
«Что ты собираешься делать со скатертью? И еще салфетку, можно эту». «Что ты собираешься делать с салфеткой?» — спросил Тайрелл. «У нас менеджеры насчет этого строги. Ну так позови менеджера».
«Мистера Дарнелла сегодня нет».
«Так что, следовательно, я и за менеджера».
«Тогда дай мне скатерть и салфетку. Я хочу посмотреть, что это такое».
«Только не мусори тут, постараюсь».
Тайрелл снял со стола скатерть.
«Ты собираешься туда?» — спросила Лиза.
«На секундочку, чтобы набрать немножко этого... ну, что бы это ни было.
А если оно ядовитое?»
«Тогда, я думаю, нам всем крышка».
Она вздрогнула.
И он добавил, «Зато мы, возможно, сразу узнаем, ядовитое оно или нет».
«Ты уверен, что это не опасно для легких?»
«Поэтому я и просил салфетку. Помоги мне ее завязать».
Все, кто был в ресторане, гости и официанты, с любопытством наблюдали за происходящим, но не спешили предлагать помощь. Турк подошел со скатертью к ближайшей двери и попросил Тайрелла ее приоткрыть. Запах тотчас усилился. Он напоминал запах мокрой паленой тряпки. Турк поспешно раскинул скатерть на настиле и заскочил обратно.
«Что дальше?» — спросил Тайрелл.
«Подождем немножко, пока его не наберется достаточно».
Он вернулся к Лизе. Ни слова не говоря, они смотрели еще минут 15 на падающий пепел. Лиза спросила, как он намерен добираться домой. Он пожал плечами. Он жил, в сущности, в автофургоне на побережье, в нескольких милях к югу от аэродрома. Слой пепла на дороге был уже в добрых полдюйма, и машины еле ползли по нему.
«Я живу в паре кварталов отсюда», — сказала Лиза. «Новый дом на Рю-Аббас, возле комплекса городского самоуправления. Вроде бы достаточно прочный».
Она впервые пригласила его к себе. Но сперва ему хотелось удовлетворить свое любопытство. Он помахал Тайреллу, который подавал кофе оставшимся гостям. Тайрелл снова приоткрыл дверь. Турк ухватился за край скатерти, отяжелевшей от пепла, и осторожно втянул ее, стараясь не повредить те, возможно, хрупкие образования, которые попадались в пепле. Тайрелл тут же задвинул стекла. «Фу! Ну и вонь!» Турк смахнул несколько хлопьев серого пепла, приставших к его волосам и рубашке, и присел на корточки, чтобы рассмотреть добычу. Лиза встала рядом. Несколько заинтригованных посетителей пересели поближе, хоть и морщились от вони. «У тебя есть ручка или карандаш?» — спросил Турк. Лиза порылась в сумочке и достала ручку. Турк взял ее и провел по слою пепла, покрывавшему скатерть.
«Что это?» — спросила Лиза через плечо. «Вон там, слева. Похоже на желудь».
Турк много лет не видел желудей. Дубы в экватории не росли. В пепле виднелся предмет толщиной с его большой палец, с одной стороны оканчивающийся блюдцеобразной выпуклостью,
с другой узкой и притупленной. Желудь или крошечное яйцо, увенчанное миниатюрным сомбреро. Он казался составленным из того же вещества, что и пепел, и немедленно рассыпался, оказавшись непрочным, как только турк коснулся его кончиком ручки. «А вот еще», — показала Лиза. Другой предмет напоминал зубчатое колесо от старинных механических часов. Он тоже распался при первом прикосновении. Тайрелл сходил в комнату для персонала и вернулся с фонариком. По мере того, как он освещал скатерть под разными углами, в пепле находились все новые и новые так называемые предметы, едва оформленные подобия вещей, производящих впечатление рукотворных. Среди них была трубка идеальной формы длиной около сантиметра, другая примерно того же размера, но изогнутая, как позвонок какого-то мелкого животного вроде мыши. Был шип с шестью зубьями, диск с миниатюрными искривленными спицами, как у велосипедного колеса, кольцо с фаской. От некоторых из этих предметов все еще исходило тусклое свечение. «Все сгорело», — подытожила Лиза.
«Сгорело или рассыпалось в прах? Но как может то, что сгорело, упав с неба, сохранять хоть какое-то подобие формы? Из чего это все состоит?»
В пепле оставалось еще несколько светящихся пятен. Турк подержал руку над одним из них. «Осторожно!» — сказала Лиза.
«Оно не горячее, даже не теплое».
«Может, оно, не знаю, радиоактивное?»
«Может. Если так, это еще один сценарий конца света. Все, кто был сейчас на улице, вдыхали эту пыль. Все, кто был под крышей, вдохнут ее потом. Здесь нет воздухонепроницаемых зданий, нет воздухоочистителей».
«Тебе это о чем-нибудь говорит?» — спросил Тайрелл.
Турк поднялся и отряхнул руки. «Говорит, что я знаю еще меньше, чем ожидал».
Он согласился на предложение Лизы остаться на какое-то время у нее. Они взяли у Тайрелла на прокат кое-что из его служебного гардероба. Шеф-поварские блузы, чтобы защитить одежду от пепла, и проскочили так быстро, как только могли, по серым смрадным дюнам к машине Лизы. Небо почернело от пыли. Метеоритного дождя из-за этого не было видно. Фонари едва светились. Машина у Лизы была китайского производства. Поменьше, чем у турка, но поновей и, скорее всего, понадежней. Турк отряхнул с себя пыль и забрался на переднее сиденье. Лиза выехала через задние ворота стоянки на узкую, но не слишком оживленную улочку, соединявшую Рю де Мадагаскар с Рю Аббас. Она вела машину с осторожным изяществом, аккуратно объезжая скопление пыли. Турк старался ее не отвлекать, но как только движение стало помедленнее, она сама спросила: «Как по-твоему, это связано с метеоритным дождем?»
«Не похоже на простое совпадение, хотя кто его знает.
Это точно не вулканический пепел.
Я тоже так думаю.
Это может быть что-то из космического происхождения?»
«Может быть.
В таком случае это может быть связано с гипотетиками?»
Во время спина все строили бесконечное предположение о гипотетиках, по-прежнему загадочных существах, забросивших Землю на несколько биллионов лет вперед в галактическое будущее и открывших ворота из Индийского океана в Новый Свет. Насколько было известно турку, все эти рассуждения так и не привели ни к каким достоверным выводам.
«Возможно. Но вряд ли это что-то объясняет.
Мой отец часто говорил о них, в частности о том, что мы склонны забывать, насколько Вселенная сейчас старше, чем она была до спина. Она могла измениться так, как мы себе даже не можем представить. В учебниках по-прежнему пишут, что кометы и метеориты — это обломки малых космических тел. Здесь, на Земле, где угодно. Но все это не более чем локальное наблюдение, притом устаревшее на 4 биллиона лет. Существует теория, что гипотетики — не биологические организмы и никогда ими не были.
Машина Лизы с трудом преодолела поворот на дороге, скользкая от пепла. Отец Лизы был университетским профессором, прежде чем пропал.
Возможно, они сеть самовоспроизводящихся машин и живут в холодных частях галактики, за пределами планетарных систем, с очень замедленным метаболизмом. Они поглощают лед и генерируют информацию.
Как те репликаторы, что мы запускали во времена спина.
Да, клеточные автоматы.
Примечание. Клеточный автомат. Математическая модель самовоспроизводящейся машины, разработанная Нейманом. Конец примечания.
Только куда более старые, чем наши.
Неужели профессора рассказывают такое дочерям школьного возраста? Или она сейчас говорит, что попала, лишь бы не поддаваться панике?
Ну и что? Может быть, и эти метеоритные дожди не просто космическая пыль? Может, это...
Прах гипотетиков, докончил он за нее.
Ну, такое предположение — это просто бред.
Теория ничуть не хуже других.
Не подумай, я не такой уж скептик. Просто мы понятия не имеем, что все это такое, из чего оно состоит. Может, оно и космического происхождения, но чем ты это докажешь? А откуда это, по-твоему? Ну, все эти трубки, шестеренки...
Не торопись с выводами. Люди на этой планете всего лишь 30 лет. И все думают, что все давно исследовано, изучено, понято. Чушь собачья. Мы не знаем об этом ничего, вообще ничего. Даже если это из-за гипотетиков. 30 лет подряд в это время бывали метеоритные дожди, и никогда не случалось ничего подобного.
Так называемые дворники сгоняли пыль к краям ветрового стекла.
Турк видел людей на тротуарах. Одни бежали, другие прятались под навесами. Из окон выглядывали встревоженные лица. Завывая и сверкая мигалкой, мимо промчалась машина полиции временного правительства.
«Может, сейчас происходит что-то необычное там, куда мы не можем заглянуть?»
«А может, это небесный пес отряхивается от блох?» «Лиза, пока рано о чем-либо говорить!»
Она удрученно кивнула, заводя машину в гараж дома, где жила. Бетонной башни, словно пересаженной сюда из Майами. Здесь, на закрытой подземной парковке, ничто не напоминало о происходящем снаружи, разве что пара пылинок в неподвижном воздухе. Лиза вставила свою карточку в прорезь кодового замка лифта. «Ну вот и все», — сказала она.
«Пока все. А дальше кто знает», — подумал Турк.